Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиопередач, который посвящен Вознесенскому архиерейскому подворью города Екатеринбурга. И узнавать об истории храма, о проектах при подворье нам будет помогать Оксана Юрьевна Слуднова, кандидат социологических наук, гид-экскурсовод, краевед. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слушатели, уважаемые собратья и братья и сестры. Очень рада и очень дорожу этой возможности через микрофон донести до вас драгоценные страницы истории разных периодов нашей дорогой, горячо любимой Вознесенки.
Оксана Юрьевна, от вас поступило предложение назвать радиоцикл «Неугасимая свеча памяти». Почему?
Свеча, потому что очень часто наш храм на горе, такой голубой и белый, с такими золотыми куполами, напоминает свечу. Действительно, правда, он такой высокий, колокольня его такая стройная, а купол его очень напоминающий пламя свечи, золотится в солнечные дни в яве, а в несолнечные дни в наших сердцах, в наших душах. А неугасимая, потому что, несмотря ни на какие волны войн, революций, нестроений, смут, всевозможных перипетий, все эти волны разбились о скалу Вознесенской горки, о подножие храма Вознесения Господня, и свечу загасить не дали.
Да, храм действует и расцветает.
Именно так.
Оксана Юрьевна, сегодня хотели беседовать о судьбе храма Вознесения Господня с 1941 по 1947 года.
Да, и добрый день, Виктория, добрый день, уважаемые слушатели. Не удивляйтесь такой хронологии. Дело в том, что, сами вы, наверное, догадываетесь, храм – это совершенно необычное явление на лике планеты город Екатеринбург, Свердловск, советское время. Вся топонимика была изменена, и суть действа на бывшей Вознесенской горке тоже достаточно сильно была изменена. Но, с другой стороны, ведь как посмотреть на этот процесс? В 41-м году закрыли обе школы, о работе, о существовании которых мы с вами говорили. Кстати, если интересно, то могу сказать, что несколько лет назад, к очередному юбилею предела Вознесения Господня, были установлены леса, с помощью которых прихожане храма и клиры, миряне, мужчины забирались наверх и отмывали и очищали нефы, подкупольное пространство, части купола. В общем, была проведена большая очистительная работа. Почему я об этом говорю? Потому что, чтобы завершить тему школ, я думаю, что этот изюмистый факт будет очень наглядным и очень ярким. Так вот, на южном подкупольном пространстве в пределе Вознесения Господня, мы с вами все знаем, что это верхний предел с учетом полуэтажей, он по счету шестой. Вот. Там есть изображение снятия Иисуса Христа со креста. И вот на этой иконе, весьма древней для нашего храма, она одна из первых настенных росписей иконных, уже в клировых ведомостях 1800-1803 годов она описана. И не я лично, а отец Александр Карачев, который очень много сил положил, чтобы создать историю храма, чтобы изыскивать материалы исторические. Мы трудились с ним вместе по благословению владыки Евгения. Вот именно он оказался обладателем двух пуль системы «Наган». Пули редкие достаточно, старые, и можно сказать, что отверстия, которые сохранились на ликах и Иосифа Аримафейского, и сотника Лонгина, и Богородицы, и Марии Магдалины, и любимого ученика Иоанна, там прострелены лики, прострелены даже несколько, есть отверстий на каждом изображении. Вот у образа тела Иисуса Христа у него три отверстия пулевых на плащанице. В этом месте есть естественный изгиб архитектурный, и две пули из трех сохранились, и теперь они находятся в ведении нашего историка храма, краеведа нашего храма, отца Александра Карачева. То есть понятно, что если с 26 по 41 год в этом месте находились школы, то некоторые из представителей неграмотной молодежи, переростков. Ведь очень насыщенная была слободка мельковская. И всех, кто не владел азбуки веди, кто не владел счетом, всех молодых было принято в советское время в школу направлять. Но это были дети сложной военной годины, братоубийственных волн первой, второй белого и красного террора. Поэтому вот эти пули, они свидетели того состояния нравственности у молодежи, которые попали под купол храма, под его сень для того, чтобы получить начальную грамоту, но повели себя таким образом, что еще и славу Герострата хотели себе стяжать. Вы удивитесь, спросите, как же это? А на рядом существующем подкупольном пространстве боковом, во всю большую стену, есть иконное изображение «Суд Пилата над Иисусом Христом». И там центральная часть изображения очень сильно затерта. Вот, изображен Пилат, его видно, изображен частично, до конца не стертый Иисус Христос, а вот что между ними происходит, вот в этой центральной части, все стерто, и при отмывке обнаружилась выцарапанная надпись: «Мы, Жишка, Пышка и Балан стирали эту икону». Представляете себе?
Как они ее стирали? То есть,
видимо, брали какие-то скребки, я не знаю, там ровная поверхность стертая, треугольного такого обриса.
Вот настоящую написанную,
да,
как...
да, я
кощунство.
Кощунственную надпись, причем она, знаете, такая, не ведают, что творят. Вот чисто цитата библейская, потому что эти ребятишки, да, это голытьба, молодежь, они ведь искренне верили в то, что они делают правое и благое дело, что их похвалят за это, раз оставляли безнаказанно. Такую надпись. Но еще и их клички, прозвища, да, вы понимаете, что это была молодежь неблагонадежная, потому что у определенного слоя старших подростков эти клички, они связаны с их околокриминальным состоянием. Они принадлежали классу, скажем прямо, уже пограничному. Люмпенпролетариат тут уже не прокатит. Жишка, Пышка и Балан – это,
да,
местные
это...
активисты конкретного.
Нехарактерные, да,
да,
такие
и
прозвища.
Вот этим детям дала возможность советская власть попасть в стены храма и учиться. Но они были проактивны еще и в разрушительном формате, поскольку внутри них уже эта классовая особенная стать, она в них существовала, кипела, требовала выхода. Вот. Но судить их за это сейчас не представляется возможным. Нам осталось уникальное свидетельство эпохи, нам осталось. Вот. И мы можем на основании пуль, на основании этой... выкоребанной надписи или выцарапанной надписи, мы можем судить о том, каких детей собирали под купол храма в безбожную годину 26-41 годов. В 41 году уже в округе действовали многочисленные другие школы, уже храмовое здание нужно было освободить для гораздо более значимой для города деятельности. Дело в том, что очень быстро, как мы с вами все это теперь знаем, фашисты подошли к Казани. От Казани до Свердловска было совсем немного времени самолетного лета. И власти очень опасались того, что в любой момент незащищенный, неукрепленный Свердловск с большим количеством эвакуированных граждан, трудящихся на заводах вместе со своими заводами и фабриками, прибывшими и начавшими свою круглосуточную трудовую вахту буквально без крыш, без стен, как некоторые заводы, которые сюда были выковырены, такой термин был в годы Второй мировой войны в городе Свердловске, не эвакуированные, это трудно было произносить. Выковырены. Вот эти самые все люди, они нуждались в том, чтобы их было можно кормить. Была введена талонная система на продукты питания, на хлеб. И ничего не нашлось лучше, чем стены Вознесенской церкви и вот эти потрясающие кладовые каменные на каменном поду, построенные когда-то в 1900-1901 годах прекрасным старостой храма, земледельцем, знатоком агрикультуры, пивоваром, Антонием Адамовичем Шанцил. Именно эти кладовые, после того, как они были освобождены специально под склад хранилища, вот они сформировали основной запас, стратегический запас продуктов для всего Свердловска военной поры, и там находились под охраной НКВД круглосуточной как раз в означенный период 41 по 47 год. В 47 году карточки продовольственные были отменены в Свердловске, и склад вскоре был расформирован по продуктовым базам и нашел уже свое непосредственно торговое продолжение. Вот с баз поступало это все в магазины, но вот эти стратегические 7 лет, они были очень важны, потому что у города всегда оставался нетронутый запас свеклы, моркови, подсолнечного масла, муки, что очень было важно, потому что лука нужно было сохранить, те главные питательные продукты, которые дадут возможность в случае бомбардировок и, не дай бог, схватывания Свердловска в кольцо, как это было с Ленинградом, мы же это все знаем, вот, чтобы этот склад помог распределять питательную часть по работающему населению и не дать заболеть людям цингой. А также склад был настолько хорошо укреплен и охраняем войсками НКВД, повторюсь, что случаи мародерства были абсолютно исключены. Но в основном это была заслуга той самой очень рачительно продуманной архитектуры Антония Адамовича Шанцила, его личных затрат на устройство ограды и склада.
Да, мы говорили в одной из программ, что именно этот человек все по уму, с грамотностью какой-то архитектурной, все создал. И потом это было подспорьем. Действительно, продукты не портились. И есть, вы сказали, есть записи даже.
Есть свидетельства о том, что именно человек, очень хорошо понимающий, что такое продукты сельского хозяйства, как их надо обрабатывать, как их надо хранить, как их надо при складском хранении обновлять, да, вот эти вот все склады, их же нужно вовремя освежать, обновлять. 7 лет не может продукция лежать без утраты пищевых свойств, здоровых свойств. Вот, поэтому это все было заложено в философию строительства каменной ограды и каменных кладовых на каменном поду Антонием Адамовичем Шанцилом. Вот, потому что изначально он почему-то думал, что такой большой храм, с такой большой школой воскресной, с яслями и садиками, о которых мы с вами тоже уже говорили, все это количество людей, семей, детей, оно нуждается в питательной части. И в 1900-1901 году ему пришло на ум, естественно, по благословению церковных властей той поры, такой склад создать. Вот такие стены возвести, которые промыслительно оказались нужны не одной только Вознесенке, а всему военному Свердловску. Но это не все удивительные вещи, которые в военную годину происходили в стенах нашего храма. Дело в том, что мы уже с вами говорили о том, что в церкви Вознесения Господня пребывали и до революции, и в безбожное время, и во время Великой Отечественной войны, школьного периода, и последующего музейного периода, пребывали некоторые наиболее значимые святыни храма. Историю происхождения некоторых из них нам пока не удалось выявить, но как раз несколько из этих святынь для нас приблизились в своем историческом контексте, потому что у них, как у памятников искусства, памятников живописи, духовного содержания большого, намоленных образах, вот у них есть как раз та важная, ценная историческая часть, которую, зная, если воспринимаешь святыню еще с более глубоким проникновенным чувством, еще с большим трепетом. И вот у нас 11 чудотворных мироточивых святынь в храме Вознесения Господня на сегодняшний день, 4 из которых ни разу, никогда не покидали стены храма, какая бы безбожная из, да, вот из этой огромной безбожной периодики, вот какая бы из этих годин не существовало, вот эти 4 святыни, они оказались все время под презрением в стенах храма, под спудом хранились. Были, поскольку все ризы ценные были сняты, значит, они были в качестве просто досок и картонов. Вот. И даже сохранился такой апокриф, такое предание о том, что несколько верующих прихожанок продолжали работать в стенах храма уборщицами, рядовыми техничками, работниками кухни, кормили деток в период школы в столовых и период, когда в храме находилось хранилище Гохрана, вот, пребывали музейные экспонаты и ценности. В частности, были вот эти четыре иконы. И даже известно, что, меняясь в дежурствах, две вот эти простые работницы, глубоко верующие люди, они ночью доставали эти картоны, чтобы было немножко возможность их просушить, потому что внизу в цокольном этаже, где они под спудом находились, это было очень влажно. Почему было влажно? Потому что была поменена отопительная часть здания храмового, и все то, что раньше было установлено в цокольном этаже как котельные, и они давали теплый воздух, горячий пар по специальным межстеновым пространствам. Все это было изменено в связи со строительством школ, было устроено более современное паровое отопление. А вот эти огромные простенки, полы, стена храма, они оказались открыты с крыш. И туда попадали снег, дождь, ветер, опавшие листва, павшие птицы, да, которых очень много всегда у Вознесенки. И все вот это огромное увлажненное такое пространство по всем стенам храма, оно, к сожалению, несло не очень благотворный эффект. Росписи на стенах, которые еще сохранялись, они очень сильно оказались повреждены, они отслоились от стен. И когда храм был возвращен в лоно епархии, в лоно церкви Русской Православной, стал снова храмом, приехала комиссия, знаменитый институт реставрации гробаря и специалисты комиссии посмотрели и сказали, что восстанавливать слои краски, штукатурки и все иконные росписи настенные, купольные, подкупольные не имеет смысла. Они утрачены уже безвозвратно, поэтому пришлось все это содрать в буквальном смысле слова скребками, рабочим строительным инструментом и начинать росписи заново. Но это отдельная история из нашей с вами храмовой истории. А возвращаясь к периоду Второй мировой войны, нужно понимать, что вот эти четыре иконы, дивные и прекрасные, которые находились в храме, они нуждались в том, чтобы их доставали, и чтобы они находились хотя бы какое-то время вертикально, вот, чтобы картонные доски могли хоть чуть-чуть быть продуваемы спокойным воздухом комнатной температуры и не испытывали хотя бы какое-то время на себе такую серьезную нагрузку, как влажность и давление. Вот, повторюсь, слово «спуд», оно как раз означает быть под спудом, это значит быть под давлением, под тяжестью, под прессом, их прятали. Вот так что вот известно, что у одной из матушек, трудившихся, тяжело болела мать в годы Великой Отечественной войны, а у другой дочь. И обе они, чередуясь, доставали эти образы, возжигали свечи и молились горячо о том, чтобы выжили и выздоровели их близкие, горячо любимые. Вот такая у нас есть в современности история о четырех никогда не покидавших святынь, миротворчивых и чудотворных. Вот они не покидали стены нашего храма.
Оксана Юрьевна, напомним слушателям, какие это святыни, иконы?
Да, мы с вами их видим, как только заходим в храм. Они нас встречают первыми. Это в первую очередь икона Божией Матери Скоропослушницы. Потому что, повторюсь еще раз, когда у тебя над тобой хляби небесные разверзлись, у тебя земля из-под ног уходит, кому бежать, у кого искать скорой помощи, скорого утешения? Конечно, у Скоропослушницы. И вот этот образ является чудотворным для всей нашей епархии. И есть в клировых ведомостях очень интересное, довольно пространное описание самой иконы. По какому поводу она выносилась, на какой специальной насильной установочке она выносилась, где были крестные ходы с ее участием, какие существовали случаи исцеления при обращении к этому образу. Вот. Ее горячо любила все практически 180 лет, по оценкам экспертов, именно столько лет иконе. Вот, горячо любила вся паства города Екатеринбурга, Свердловска. Очень любили этот образ и получали просимое, получали исцеление, разрешение самых сложных и порой непредсказуемых проблем, которые развивались в жизни. Вот так. Рядом с ней, в теснейшем соседстве, пребывает икона Божией Матери Целительницы примерно того же периода старшинства, потому что также, по оценке искусствоведов, ей порядка 170-180 лет. Они довольно стандартно писаны обе, примерно в одной и той же технике. И тоже образ, как и Скоропослушница, богато и изобильно украшен подношениями благодарственными прихожан разных лет, которые, молясь перед ней, читая акафисты, преклоняя колени, получали просимое, а перед ней просят об исцелении от тяжких болезней, недугов. Она также считается чудотворной и мироточивой. Кроме того, у нас есть самый старый образ в нашем храме, о котором мы уже с вами говорили. Это образ Казанской иконы Божией Матери, он как раз относится к тем четырем, которые находились в храме всегда. Он довольно массивный, вот, большой, на двух дубовых досках, поэтому, ну, мне, например, объективно понятно, что его не так просто еще и куда-то перемещать. Это довольно сложная процедура, это большой вес. Вот, так что вот считается у нас, что эта икона тоже пребывала в стенах храма. И четвертая святыня – это ковчежец с мочами, частичками Симеона праведного Верхотурского. Вот, этот ковчежец долгие годы пребывал у нас в стенах нашего храма и в алтарной части, и у реставраторов наверху в годы музея, потому что история 41-47 годов продолжилась тем, что временное нахождение Гохрана частично в стенах нашего храма затем перетекло в органичную фазу музейного уже собрания. И музей под разными названиями существовал долгие годы до момента возвращения храма уже в лоно Русской Православной Церкви назад. Вот, поэтому вот такие четыре чудотворные мироточивые святыни уже в 90-х годах, в 96-м, 97-м, 99-м годах уже современные апокрифы говорят о том, при каких обстоятельствах было замечено мироточение и благоухание от этих святынь. И люди, которые об этом свидетельствуют сейчас, в настоящее время, труждаются в храме и являются его прихожанами, поэтому мы можем с вами обратиться непосредственно уже к ним, как к свидетелям эпохи. Ну а наша задача, как историков-краеведов и тоже своеобразных бытописателей храмовой жизни и городской жизни, наверное, просто помнить их имена, сказать им спасибо, что они сохранили для нас это памятное сообщение. Вот, так что их довольно много. Кроме того, у нас в храме есть совершенно уникальный, дивный образ, который храм обретал дважды. О нем можно говорить как о очень значимой, чтимой святыне, которая ни разу не покидала стены нашего храма, только условно, потому что было второе обретение. И вот в связи с этим мы знаем, что икона была спасена и находилась в забвении в одном из близлежащих домов в качестве антресольной доски. Я говорю об образе «Спас на водах». С удовольствием расскажу вам об этой дивной истории, потому что это один из самых моих любимых образов в Церкви Вознесения «Спас на водах». Вот о нем я расскажу в следующий раз.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиовстреч с экскурсоводом, с гидом, кандидатом социологических наук, краеведом Оксаной Юрьевной Слудновой. Оксана Юрьевна нам рассказывает об истории Вознесенского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам за это.
Вам спасибо, Виктория, что вы дали такую возможность исполнить мою мечту, слуги покорной вашей, и всех тех наших многочисленных помощников и соратников, повлиявших на создание материала, на выявление тонких, иногда не сразу и нелегко выявляемых фактах, датах, именах, связанных с удивительно насыщенной, яркой жизнью храма Вознесения Господня, его прихода, клира и мира. И эта возможность для меня просто бесценна. Одна из самых заветных мечт, да, или лучше правильнее сказать, одна из самых заветных целей и задач и краеведа-любителя, и историка, и экскурсовода, и тем более человека, который в научной стезе подвизуется, это донести свой изысканный, проанализированный и оформлены правильно, и правильно выводы сделаны, чтобы были вот этот материал, донести до публики. Обязательно нужно, чтобы наши дорогие горожане, наши сограждане, наши единоверцы, да чтобы все, и клир, и мир, чтобы все знали о том, какая у нас потрясающая, удивительная история храма Вознесения Господня ныне Вознесенского архиерейского подворья в самом центре столицы, бывшей матушки Сибири, ныне Среднего Урала, город Екатеринбург.
Слава Богу за все.
Конец и Богу слава.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.